Европе в связи с планами США разместить элементы своей ПРО в Чехии и Польше.
С новостями часа нас познакомила Мария Стройкова. Спасибо. Что касается погоды, то она зимняя вполне. На всей территории России практически будет идти снег сегодня. Исключение составляют, ну, такие регионы, как юг. Там вместо снега, вот в Сочи, например, будет дождь. Ну, а на территории Урала и Западной Сибири, вот выделим, например, Томск, Новосибирск, там морозно, минус 12 примерно, но яркий солнечный день ожидается. В Москве ожидается снегопад, минус 3,5, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер западный 3,6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге без осадков, облачно, минус 1,3, 749 миллиметров ртутного столба давление, влажность воздуха 85%, ветер, как и в Москве, западный, но чуть послабее, 2-5 метров в секунду. Ну, а теперь мы уже можем с полным основанием начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас множество различных тем, как и всегда бывает в этой программе. Начнем мы с путешествия в Германию, где был арестован Ираклий Акруашвили. Потом побываем в различных регионах России, в частности в Ростове-на-Дону. И о различных культурных событиях у нас много разговоров. О конкурсе песни Андрея Миронова, о музыкальной награде MTV. Ну, а одна из главных тем — это, конечно же, предстоящие выборы, поскольку остается лишь несколько дней до выборов 2 декабря. Вот об этом тоже будем много говорить. И с этой как раз темой задан, то есть связан наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Как вы относитесь к предвыборной агитации? Телефон пейджинговый в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Присылайте ответы на вопрос на этот номер. Ну и можно еще смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а теперь, как и было сообщено чуть ранее, мы отправляемся в Германию. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Он, как известно, выехал из страны с разрешения властей на лечение в Германию. Ну и вот факт ареста, о котором сообщило агентство ДПА, подтвердил грузинской службе «Радио Свобода» берлинский прокурор Михаил Грюнвальд. С подробностями наш корреспондент в столице Германии Юрий Векслер.
Прокурор Михаил Грюнвальд, в частности, сказал: арест был произведен во вторник в одном из берлинских отелей. Основанием для него является распространенный через Интерпол запрос Грузии, страны-участницы Европейской конвенции по экстрадиции. По процедуре арестованный должен предстать перед судьей и получить возможность высказаться по сути обвинений. После этого прокуратура должна решить, будет ли она запрашивать ордер на арест с целью экстрадиции. Это произойдет завтра. Решение по такому запросу будет принимать Камерный суд Берлина. Говорил берлинский прокурор Михаил Грюнвальд. По его мнению, процедура принятия решения о возможной экстрадиции в Грузию Ираклия Акруашвили потребует нескольких дней. На вопрос, как будут проверяться выдвинутые против Ираклия Акруашвили обвинения, Михаил Грюнвальд сказал: это формальная и, можно сказать, упрощенная процедура, в которой проверяется, являются ли инкриминируемые преступления преступлениями с точки зрения германского законодательства. Не больше и не меньше. У арестованного будет возможность консультироваться со своим адвокатом. Говорил берлинский прокурор Михаил Грюнвальд. Мои попытки получить в посольстве Грузии в Берлине комментарии по поводу предъявляемых Акруашвили обвинений, в частности, основанный запрос на старых обвинениях или за время пребывания Ираклия Акруашвили в Германии возникли новые, я получил от сотрудника, с которым после изложения вопроса меня соединили, следующий ответ.
Знаете, я не уполномочен давать комментарии на эту тему. Я максимум, что я могу для вас сделать, это дать телефон от посла, и вы можете позвонить послу. Вы какой номер набирали?
48 49 07 0.
не 0, а 12 в конце.
После нескольких попыток мне все-таки удалось дозвониться до посла Грузии господина Ливана Дучидзе, который сказал.
Единственное, что я могу сказать, это то, что господин Куашвили на самом деле задержан. Он задержан на основе красного циркуляра Интерпола, и против него в Грузии дело ведется, это дело еще не закончено, а в Германии с завтрашнего утра или даже с сегодняшнего вечера будут начаты все процедуры, которые необходимы для принятия решения об его выдаче или не выдаче.
Говорил посол Грузии в Германии господин Ливан Дучидзе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Как вы слышали в новостях, небоевые потери российской армии очень велики, об этом все сейчас говорят, и газеты тоже не проходят это стороной. Вот подтверждение, чего мы получим сейчас от Мумина Шакирова, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Мумин.
Здравствуйте.
Ну, какова газета, реакция средств массовой информации на это, в общем... мягко говоря,
печальное событие, да. Значит, издание «Газет» написало об этом в статье «Безымянный батальон». За 9 месяцев 2007 года небоевые потери личного состава в вооруженных силах составили целый батальон. Об этом сообщил вчера на заседании комиссии по обеспечению безопасности военной службы, укрепления правопорядка и воинской дисциплины общественного совета при Минобороны ее председатель Александр Каншин. То есть, по данным главной военной прокуратуры, за 9 месяцев текущего года в результате происшествий и преступлений погибли 395 военнослужащих в российской армии. Это несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда эта цифра равнялась 554. И все же в этом году армия потеряла менее чем за год больше батальона личного состава, что не может не вызвать большого беспокойства нашей комиссии. Вот. Говорит эксперт. И Каншин уточнил, что 50% небоевых потерь – это самоубийство. Это по-прежнему свидетельствует о нездоровой морально-психологической обстановке в армии и на флоте, грубых фактах глумления над людьми в воинских коллективах. Естественно, газеты пишут, конечно же, почти все о том, как вчера Владимир Путин в Кремле принимал послов. В график президента, в данном случае я зачитываю материалы из газеты «Коммерсант». В график президента эта встреча была записана давно и формально никакого отношения к выборам в Госдуму не имела. Но встреча первого номера федерального списка «Единой России» с людьми, которая проходит за 4 дня до выборов в Госдуму, обречена была стать предвыборной. Никто из журналистов ее по-другому не воспринимал и даже попытки такой, по-моему, не предпринимал. Было интересно только, что именно скажет Путин избирателю. Не тому, конечно, который голосует за рубежом. И к тому же чаще всего у сердцем, а не бюллетенем, одному избирателю, который является пророком в своем отечестве, который еще не уверен в том, что «Единая Россия» не наберет свои 70% без его голоса. Итак, Владимир Путин, задержавшись на четверть часа, задержал желающих приступить к салату с Брезаола, еще не столько же, произнеся продолжительную речь. Начало его речи было, на мой взгляд, дискуссионным. Рассказывает Андрей Колесников, автор материала. «Мы идем по пути демократического развития», — сообщил президент. Дипломаты крайне внимательно слушали президента России. Впрочем, глазами они поедали все же не его, а Брезаола, то есть в меру подкопченное мясо. «Мы знаем ценность подлинной демократии», — уверенно продолжил президент, «и заинтересованы в проведении честных, максимально прозрачных и открытых выборов без организационных недочетов и технических накладок. Уверены, что и в этот раз они будут именно такими». Слабость его позиции состояла только в том, что ему сейчас приходилось убеждать в этом иностранных дипломатов.
Спасибо, Мумин. Вот лишь некоторые из наиболее интересных публикаций российских газет. Но минут через 20-30 Мумин вновь придет к нам в студию и продолжит знакомство с сегодняшней прессой. Я тем временем, поскольку сейчас в четверть восьмого в Москве, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня оппозиция проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» грозит административное наказание. Верховный суд России сегодня рассмотрит вопрос об отмене приговора четверым военнослужащим, осужденным за убийство жителей Чечни. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. — А в 10.07 по московскому времени слушайте в повторе аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина предложит вам такие темы. Президент-царь, модели политического устройства России. Чем привлекают избирателей фавориты предвыборной кампании в США? Дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции. И расчеты критической точки развития Земли. Таковы темы журнала «Время и мир» в 10.07 по московскому времени. Не пропустите. А мы плавно перейдем к разговору о спорте. Главная спортивная тема, конечно же, это футбол, Лига чемпионов. С этой темы и начну. Завершился вчера пятый предпоследний тур групповых турниров. В четырех группах играли команды, соответственно, 8 матчей имели место. Ну и поехали по группам. В группе А Ливерпуль нанес поражение Порту 4-1. Во втором матче также выиграли хозяева поля, Бешикташ взял верх над Марселем 2-1. И теперь, ну, здесь вообще это самая напряженная группа. У Порту здесь 8 очков, у Марселя с Ливерпулем по 7, у Бешикташа 6. То есть понятно, что все команды сохраняют шансы. Последний тур будет очень напряженным. В группе Б Челси, выиграв в гостях у Русенборга в Норвегии 4-0, стал уже третьим английским клубом, получившим досрочное место в 1/8 финала. В другом матче Валенсия и Шальке сыграли в ничью 0-0. Таким образом, Валенсия уже лишилась шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Но у Челси здесь 11 очков, у Русенборга 7, у Шальке 5, у Валенсии 4. В группе С в одном матче выиграли гости. Это Олимпиакос. Он в Италии взял верх над Лацио 2-1. В другой встрече сильнее были хозяева поля. Вердер выиграл у Реала 3-2. Таким образом, Реал и Олимпиакос имеют по 8 очков. У Вердера 6, у Лацио 5. Тоже группа напряженная. Все будет решаться в последнем туре. А вот в группе Д, как и в группе Б, один обладатель путевки в 1/8 финала уже известен. Это Милан. Достаточно было в ничью ему сыграть в Португалии с Бенфикой 1-1. Набрал он 10 очков и уже одно из первых двух мест себе обеспечил. А в другом матче Селтик принимал на своем поле в Глазго донецкий Шахтер и вырвал победу на последних просто, ну, секундах. Такие действительно, только вот Шахтер успел начать игру с центра поля, как прозвучал финальный свисток. 2-1 победа Селтика. У него 9 очков. Он на очко отстает от Милана. У Шахтера 6, у Бенфики 4. Ну, понятно, что здесь Селтик и Шахтер будут бороться за вторую путевку. Теперь уже заочно Селтику, который будет играть в Милане, достаточно с немотивированным соперником сыграть в ничью. Ну а если он проиграет, а Шахтер, если выиграет дома у Бенфики, то именно Шахтер пройдет дальше, потому что по очным встречам между собой донецкий клуб имеет над Селтиком преимущество. Ну и таким образом подытожу. 8 команд из 16, 8 участников 1/8 финала известны на данный момент. Вот они: Барселона, Севилья, Интер, Рома, Милан, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Ну, в общем, никакого сюрприза. Испанские, итальянские и английские клубы верны себе. Ну, а мы через час продолжим разговор о спорте, поскольку, естественно, не только футболом ограничивается спортивная жизнь. Вы уже знаете много из новостей, из публикаций газет о том, что очередной всплеск насилия имеет место в пригородах Парижа, беспорядки там, которые уже, в общем, к сожалению, становятся традиционными. Много о них пишут, в том числе и в интернете. И вот как раз на эту тему нашел интересную публикацию во «Всемирной паутине» Кирилл Кобрин.
«Черная жижа» – все, что осталось от книг библиотеки Вилье-Любель, которую я посетил. Библиотека имени Луи Жуве по соседству с детским садом – была дотла сожжена во время беспорядков в городке, который находится у северных пригородов Парижа.
Парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер пишет в своем блоге о новом взрыве насилия в этнических кварталах Парижа. Бремнер, как и сотни других журналистов, экспертов и политиков, пытается понять причины этого бедствия, раз в несколько лет охватывающего французские города. Запись в блоге британского журналиста называется «За кулисами новых беспорядков в пригородах Парижа».
Погром в одноэтажном доме, который окружен приятным садиком, является очевидным символом бессмысленности этого последнего кризиса, который поразил беспокойные французские пригороды. Сотни детей, а ведь большинство из них именно дети, буйствуют в этом городке уже вторую ночь, сражаясь с полицией, поджигая и грабя все в районе, который является их собственным домом.
Бремнер напоминает, что новый виток насилия в пригородах начался после произошедшего здесь трагического инцидента, когда полицейская машина столкнулась с мотороллером, на котором ехали двое местных подростков, один из марокканской семьи, другой выходец из Мали. Молодые люди, которые, по версии полиции, не имели прав на вождение и ехали без защитных шлемов, погибли на месте. Многие местные жители не верят властям и требуют независимого расследования. Впрочем, семьи погибших обратились к молодым людям с призывом прекратить насилие, говорит брат одного из жертв роковой аварии.
Мы собрались здесь, чтобы потребовать правосудия, которое должно вершиться в атмосфере спокойствия и объективности. Мы хотим, чтобы законы республики соблюдались. Семьи погибших обращаются к молодежи с просьбой уважать память и не творить насилие и беззаконие.
Но вернемся к записи в блоге британского корреспондента в Париже. Чарльз Бремнер пишет, что многие жители Вилье-Лебель, если не оправдывают погромы в их же собственном городке, то хотя бы находят им объяснение.
Они не верят в версию, что полицейские намеренно врезались в мотороллер, на котором ехали подростки. Но они утверждают, что акты можно понять, если не оправдать, тем, что они есть результат отчаяния и отчуждения, которыми поражены дети этнических кварталов. На этой неделе такой рефрен звучал с обеих сторон конфликта. Положение юных эмигрантов не улучшилось со времен беспорядков 2005 года.
Впрочем, не все обитатели Вилье-Лебеля готовы как-то оправдать или даже объяснить поджоги и погромы их собственных домов. Многие попросту боятся, говорит местная жительница.
Я живу здесь 25 лет, но такого еще не видела. Конечно, у нас случались беспорядки, но такое, жечь машины, громить все подряд, это какой-то кошмар.
Есть и другие чувства, особенно у тех, кто непосредственно пострадал от действий погромщиков. Чарльз Бремнер приводит слова турка, чья лавка была разграблена.
Это просто толпа маленьких безмозглых ублюдков, которые готовы разнести все вокруг.
В то же время британский журналист отмечает и разницу между нынешним кризисом и событиями 2005 года.
На этот раз правительство действует значительно тоньше. Саркози позвонил из Пекина, где он находился с визитом, и попросил правительство охладить страсти в районах, где вспыхнули беспорядки, не только с помощью полицейских дубинок. Днем полиции на улице не было, она вернулась туда ночью.
Среди комментариев на эту запись в блоге парижского корреспондента «Таймс» любопытна одна, имеющая отношение далеко не только к Франции. Некий Доминик, судя по имени француз, оставил такую запись.
Если полиция не пользуется поддержкой населения, социальные проблемы растут, как грибы после дождя.
Между тем, власти Франции готовятся к новым погромам. Президент Николя Саркози срочно вернулся на родину. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
А в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждалось начало президентской кампании и ожидание некого установочного выступления президента Путина. И ведущий обсуждал это с активистами политических партий, готовых выдвинуть собственных кандидатов Андреем Богдановым и Иваном Стариковым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Андрею Богданову. Какое решение сегодня приняла ваша партия?
Сегодня проходило заседание политической совета Демократической партии России, и было принято решение о созыве съезда в декабре месяце и выдвижении своего кандидата или поддержке кого-то другого, может быть, если его программа будет совпадать с нашей.
Тот же вопрос Ивану Старикову. Какое решение принял сегодня расширенный президиум Народно-демократического союза?
Сегодня состоялось состоялся расширенный президиум, то есть присутствовали руководители большинства региональных отделений Народно-демократического союза. И мы приняли решение о том, чтобы выдвинуть кандидатуру Михайловича Касьянова. Сделать мы это намерены 7 декабря на съезде Народно-демократического союза. А 8 декабря, кстати, в день его 50-летия, юбилея, инициативная группа численностью более 1000 человек уже официально об этом объявит. Сегодня обсуждалось коалиционное соглашение. Я думаю, что такого документа в новейшей истории оппозиция еще не предъявляла. Суть его состоит в том, что мы не просто предлагаем объединиться реальной оппозиции, а не карманной бутафорской, но и в том числе на каких принципах и какие государственные посты, в том числе начиная с поста премьер-министра, генерального прокурора, то есть для того, чтобы согласовать эти кандидатуры. Поэтому сегодня решение это принято, и Михаил Касьянов подтвердил свою решимость участвовать в президентской кампании.
Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, разочарован немногословием действующего президента.
Президент, с одной стороны, говорит достаточно много, с другой стороны, все это вещи общие, конкретики в них мало. Например, план Путина по-прежнему остается таким неким очень общим абрисом. За цифрами и фактами, если верить последнему агитационно-пропагандистскому материалу «Единой России», опять рекомендовано обращаться к 8 посланиям президента. В Конституции написано 2 срока подряд и все. Третий срок по Российской Конституции невозможен. Те люди, которые стремятся дойти для президента форточку в российском законодательстве, не учитывают, что президенты великой державы в форточку лазить не должны.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, бывший руководитель управления по идеологии партии «Родина», внимательно следит за предвыборной агитацией.
Я вчера случайно посмотрел по телевизору рекламу партии Богданова. Знаете, это очень забавно, когда рекламный ролик Демократической партии России на 80% посвящен вливанию помоями Немцова. Поэтому Богданов – это такой политический хулиган. А для меня как бы выступление Владимира Владимировича Путина уже произошло. Потому что сегодня в 18 часов по Москве представителю Министерства внутренних дел по их письму был закрыт мой сайт форума.ру. Центр избиркома не нравится какая-то статья, опубликованная на сайте в сентябре месяце. Для меня, так сказать, пару дней назад гражданин президент сказал, что он проявляет большой интерес к интернету. Ну и вот, значит, для меня этот интерес материализовался в подобных действиях Министерства внутренних дел.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через пару минут после сводки новостей. Ну а пока сообщу вам, что в 19.07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет программа «Время гостей». И в гостях у Михаила Соколова будет лидер партии «Союз правых сил» Борис Немцов. В 19.07 по московскому времени с повтором в 4 часа утра уже, естественно, завтра. Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня оппозиция проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Лидера Объединенного гражданского фронта арестовали в субботу во время марша несогласных. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов и приговорили к 5 суткам ареста. В Москве сегодня прощаются с Натальей Дуровой, народной артисткой СССР и России, знаменитой дрессировщицей. Она руководила Московским театром зверей «Уголок дедушки Дурова» более 20 лет. Наталью Дурову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В российских вооруженных силах за 9 месяцев этого года погибли около 400 военнослужащих. Все они жертвы преступлений и неуставных отношений, сообщил председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны России, член Общественной палаты Александр Каньшин. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит первый приговор в отношении Бориса Березовского. Речь идет о деле, по которому Березовского обвиняют в хищении 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Соединенные Штаты будут активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Первец Мушарраф примет сегодня присягу президента Пакистана. Это уже второй президентский срок Мушаррафа, однако впервые он займет этот пост в качестве гражданского лица. В Мадриде сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одной из главных тем встречи будут отношения России с Западом. 2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов, по данным Международного института безопасности новостей. В этом году погиб 171 сотрудник СМИ, 2/3 из них при исполнении своих профессиональных обязанностей.
Ну, а что касается погоды, то на большей части территории России будет идти снег, вот в том числе и в столице, где температура днем ожидается 3-5 градусов ниже нуля, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер будет дуть западный 3-6 метров в секунду, но есть регионы, в которых синоптики не прогнозируют осадков, вот в частности Санкт-Петербург, где тоже минусовая температура, но чуть-чуть повыше, минус 1,3, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Мы же тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, естественно, много сегодня внимания будем уделять предстоящим выборам. Ну, это и понятно, всего 3 дня осталось до этих самых выборов. Это будут выборы и в Госдуму, ну, в различных регионах и в местные органы власти выбирают тоже, будут выбирать. Ну, вот и какова ситуация в различных регионах. Предвыборная. Об этом будем сегодня говорить. В частности, сейчас мы обратим свой взор, так сказать, на Ростов-на-Дону и послушаем Григория Бочкарева.
Нынешняя избирательная кампания в Ростовской области проходит необычайно спокойно, даже по собственным меркам. Реклама проправительственной партии практически полностью вытеснила с городских улиц и средств массовой информации агитационные материалы остальных 10 партий. Редактор отдела политики областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин за несколько дней до выборов был краток в своем комментарии происходящего.
Выборы на Дону всегда проходили значительно спокойнее, чем по России. Но если в России в целом наблюдается сейчас легкая истерика, то и на Дону тоже градус слегка повышен. Ну, если, скажем так, в России сейчас 37,5-37,8, а то 38 температурка, то на Дону 36,9. Совершенно партии власти, на мой взгляд, беспокоиться нечем. Скандалов нет, жарких дебатов нет. Ну, посмотрим, что покажет день выборов.
В этот раз избирательная кампания в местных средствах массовой информации ведется, сразу не поймешь, то ли вальяжно, то ли нехотя. Глядя на это со стороны, политолог Алексей Синельников даже усомнился в наличии гражданской позиции у местных журналистов.
Половина ростовской прессы, глянцевая половина, которая выпускает глянцевые журналы, она вообще не захотела участвовать в избирательной кампании. Просто не захотела. То есть она даже не стала заявки подавать. Самоустранились от участия в избирательной кампании. Разговариваю с одним из учредителей одного из радио. А у нас, говорит, такая позиция. Мы бизнес делаем, а в политику мы не лезем. Как вы не лезете? Вы же граждане.
По мнению руководителя информационного агентства «Северный Кавказ» Сергея Слепцова, партия власти на консервативном юге может сильно просчитаться.
Я думаю, что вот именно на Дону рановато говорить о какой-то серьезной политической составляющей. Наши наблюдатели, наши обозреватели, корреспонденты, которые отслеживают сейчас предвыборную ситуацию на всем Северном Кавказе, отмечают, в общем-то, тенденции, характерные для Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, ну, немного меньше, но примерно те же самые процессы в северокавказских республиках. Речь идет о чем? Что вот эта вот массированная агитационная, скажем так, атака «Единой России», она дает уже, пожалуй, обратные результаты, потому что она создает великолепный фон для так называемого протестного голосования.
С этим мнением солидарен и политолог Алексей Синельников.
Вот просто требуют, вот проголосуйте за Путина, вот за Путина, за Путина и за Путина. Развязывается вот этот механизм лизоблюдства, вот, когда маленькие начальники, даже не имея никаких на это ни правовых оснований, ни санкций, тем более, да, начальников более крупных и, видимо, более как бы грамотных, которые не нуждаются в этом, но развязался вот этот вот механизм карьерного роста путем совершения неправовых действий. То есть все теперь хотят показать, какие они. И вот инициатива пошла снизу. самым опасным, да, для права участком являются именно действия неправовые вот маленьких мелких начальников, которые уже не знают, как им вот перед властью просто выпендриться. Они думают, что их за это похвалят.
Как отмечают эксперты, и мелкие и крупные чиновники Ростовской области ожидают объявления результатов голосования на Дону с большим напряжением. И не потому, что не верят в победу проправительственной партии, а потому, что боятся не выполнить план по количеству набранных «Единой России» процентов голосов. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Как вы относитесь к предвыборной агитации? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. А пока послушайте, как ответили на него прохожие на улицах Питера.
Не очень хорошо. Надоело все это. Да никак. А чего? Кто за кого хочет, все равно за то и проголосует. О, боже мой, и телевизор, и радио, и все что угодно. 100 раз слышишь на день.
Мне она не мешает. Предвыборная агитация как бы охватывает не все партии. Некоторые партии я так и не слышал о них практически. Как-то вроде заявили себя, и в то же время зачем, если о них ничего не слышал. Что они предлагают, непонятно.
Никак. Наверное, надоело.
О, нет. Хорошо.
Честно говоря, не очень она честная. Предвыборная агитация, особенно у некоторых партий, как я узнала, поэтому не нравится она мне.
То же самое хотела повторить.
Никак не отношусь. Просто масса домашних и семейных проблем, чтобы еще политикой заниматься.
Спокойно, все нормально.
Безразлично. Вряд ли она на меня может повлиять. Люди работают, вон бедные бабушки на улице мерзнут, а по-моему, пользы от этого нету.
Не очень хорошо. Уже надоело. Раздражает, конечно. На каждом углу стоят, газеты всовывают.
Хорошо отношусь. Как? Нормально? Наверное, надо им показать, что они делают.
На самом деле, конечно, это нужно. Мы хотя бы во время этой агитации узнаем вообще, какой политик, что собирается делать и вообще, чем он занимается. Без этого, я думаю, вот наша молодежь все равно, в принципе, они за себя-то особо ответить не могут. Там еще тем более выбирать кого-то. Я считаю, правильно, пусть агитируют, зато мы будем знать, кто вообще у нас там есть, что они для нас делают.
Все только балаболят, ничего не делают. Вот квартиру не взять с такими ценами, ипотека, ипотека, а толку от нее?
Вот я лично ни во что вообще не верю, потому что все только говорят, а потом ничего не делают.
Отрицательно, потому что нужно дебаты проводить и все. Что такое Россия отказала? Что они, монополию ввели, что ли, на все, партия власти? Были бы дебаты нормальные, можно было задать вопрос напрямую. А так что получается, видите, мэра, пожалуйста, назначает, губернатор назначает. Какая-то, к черту, демократия.
Не знаю, как, положительно, наверное. Достаточно много я вижу людей, которые вот предлагают голосовать за того или иного депутата. Так что мы знаем, за кого голосовать.
В общем-то, положительно.
Нормально.
Нормально, как я отношусь. Надо агитировать, иначе знать не будем, кто и что и как.
Агитация безобразная, на мой взгляд, со стороны большинства партий. Беспардонная, наглая, удручающая.
Отрицательно. Не нравится агитация, не нравится, что людям мозги промывают.
Ну все кричат, хвалят друг дружку, друг дружку ругают, суета, да и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к предвыборной агитации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве вы слушаете «Время свободы». Генетики поддерживают версию о миграции жителей Сибири в Америку через Берингов пролив. Вот такова лишь одна из ряда интереснейших тем новостей науки.
Генетики Мичиганского университета пытались ответить на вопрос, чьи предки 12 тысяч лет назад дали начало народам Северной и Южной Америки. Были ли это жители Сибири, преодолевшие Берингов пролив, или предки сегодняшних жителей Средней Азии и Полинезии? Для этого ученые обследовали 29 современных поселений коренных обитателей Северной, Центральной и Южной Америки. Проанализировав 678 небольших участков генома, которыми отличались поселенцы, исследователи пришли к выводу, что их сибирское происхождение намного более вероятно, чем южноазиатское или полинезийское. Таким образом, мичиганские ученые вместе с международной командой антропологов предоставили новое генетическое доказательство в пользу версии о существовании суши на месте Берингова пролива. Онкологи из Университета Северной Каролины обратили внимание на связь между расовыми различиями и сильной болью у женщин, страдающих раком груди. В эксперименте были обследованы 1124 женщины из 19 стран. У больных был диагностирован рак молочной железы с метастазами, и все они прошли стандартное химиотерапевтическое лечение. Тест, определяющий уровень боли, показал, что женщины европеоидной расы позже всех начинали ощущать самую сильную боль, а представительницы остальных рас намного раньше, чем белые пациентки, достигали болевого порога, с которым трудно справиться обезболивающим препаратом. Результаты исследования также указывают на то, что женщины неевропеоидных рас подвергаются большему риску смерти от рака груди. Компания Philips Медицинские системы создала новый компьютерный томограф. Аппарат может произвести с повышенной четкостью трехмерное изображение человеческого органа. При этом интенсивность его излучения снижена приблизительно на 80%. Магнитная система, которая окружает пациента во время сканирования, может вращаться со скоростью 4 оборота в секунду. Это позволяет ускорить процесс обследования почти на четверть по сравнению с сегодняшними диагностическими системами. Трехмерное изображение можно вращать и рассматривать с разных сторон, что дает врачам широкий возможности в диагностике заболеваний. Все снимки можно получить с любого компьютера больницы, а также дистанционно помочь коллегам и исследователям для облегчения обмена информацией. С трехмерными изображениями супертомографа уже можно познакомиться в интернете.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова, а мы перейдем к сообщением на культурные темы. 3 и 4 декабря в Московском театриуме на Сербуховке пройдут заключительные концерты конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Рассказывает Марина Тимашева.
Конкурс проходит в Москве в 9-й раз, и мы обязаны ему тем, что знаем Сергея Маковецкого и Сергея Шакурова, Сергея Безрукова и Игоря Угольникова не только как драматических, но и как поющих актеров. В этом году финал конкурса придется на 3 декабря. В нем заявлено много актеров из Москвы, Петербурга и российской провинции, а также из Грузии, Ташкентского театра «Ильхом». 4 декабря на сцену поднимутся лауреаты. Их имена определит жюри, в состав которого входят композиторы, поэты, актеры и журналисты. В их числе Владимир Дашкевич. Его я попросила объяснить, что все-таки такое актерская песня.
Это разновидность вообще песни, которую как жанр создал Товстоногов в известном спектакле «Зримая песня». То есть это песня-спектакль. Очень существенно, чтобы эта песня имела четкую театральную форму. Такой жанр всегда оставляет большое поле для виртуозности актерской, для актерского мастерства. В лучших образцах актерской песни действительно актеры проявляют удивительную фантазию и какое-то изобретательство, большой юмор. В жанре конкурса Миронова все-таки утвердилось как основной критерий какое-то театральное остроумие, игра ума. Я бы сказал, что это на сегодняшний день самый интеллектуальный из песенных жанров. Это вступает в определенные противоречия с временем, потому что песни во всех своих проявлениях душат попса, которые совершенно системно и целенаправленно внедряет такой дебилизм. Это, конечно, социальный заказ, а не проявление самодеятельности каких-то неграмотных масс. Вот конкурс Андрея Миронова – это принципиально антипопсовый конкурс. С другой стороны, проявляется явная связь, особенно в последние годы, актерской песни с авторской песней. Они, с одной стороны, очень много поют и Высоцкого, и Акуджаву, и Кима. Некоторые иногда и Галича поют. То есть связь с авторской песней совершенно очевидна. Она, как это ни странно, традиционно сильнее всего все-таки присутствует в постоянном исполнении песен Инвертинского. Кроме того, постоянно исполняются песни и на слова поэтов Серебряного века, и собственные песни. Для нас важно, чтобы это была жанровая и социально закрепленная песня.
Жюри смотра, как всегда, возглавит Николай Караченцев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах за 9 месяцев этого года погибли около 400 военнослужащих. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит первый приговор в отношении Бориса Березовского. Соединенные Штаты будут активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии находится Мумин Шакиров, который знакомит нас с публикациями прессы сегодняшней. Так что, Мумин, насколько я понял, даже внутри «Единой России» есть враги Путина?
Да, я вот хочу заострить внимание на статье в газете «Известия». Вообще, надо сказать, что во многих газетах за несколько дней до голосования активно выступают политтехнологи, если быть точным, кремлевские политтехнологи и политологи, которые ищут врагов Путина. И вот даже вот здесь названы имена их конкретные. Поводом для такой встречи экспертов стал выход в свет двух новых книг. Одна называется «Враги Путина», а вторая «Фейк-структуры». Явных врагов насчитали всего 22. В первую очередь это, конечно, Березовский, Ходорковский, Гусинский, Каспаров, Лимонов, Илларионов и Касьянов. У них есть мелкие пособники из числа чеченских сепаратистов, журналистов и старых диссидентов-правозащитников. Но гораздо большая опасность, по мнению политологов, представляют враги тайны. Но хотелось бы вначале сказать, что все-таки под словом «враг» понимают кремлевские политтехнологи. Вот вице-президент Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов объявил, что понятие «враг» в политике не просто нормально, а очень даже необходимо. И кроме слова «враг» надо вернуть слово «война». Она была объявлена не Путиным, не «Единой России», а теми, кто, насмотревшись на Грузию и Украину, решил поиграть в эту же игру в России. А шеф-редактор сайта kreml.org Павел Данилин добавил: «Политика — это не игрушки, горе побежденным». Но Глеб Павловский, мудрый Глеб Павловский, я так и скажу из этой статьи, напомнил коллегам о благородстве и политической эффективности. «Победитель обязан быть благородным», заявил известный кремлевский политтехнолог. И также, значит, на остальные обвинения о том, что у Путина много врагов, тот же Глеб Павловский отреагировал по-следующему. «У меня нет сомнений, что основные враги сидят в нашем лагере. Тут все вспомнили о словах президента про примазавшихся к партии. Но еще раньше, до того, как тема скрытых врагов всплыла, Павел Данилин предупредил: в «Единой России» будет чистка». Ну, как вы видите, это риторика прямо из 30-х годов.
Термины, да. Ну что же, спасибо, Мумин. Минут через 20 ждем вас вновь с очередной порцией интересных публикаций российской печати. А сейчас мы перейдем к экономике от политики. Вот завод Форда в России бастует, простаивает, зато открывается завод Volkswagen. Так что вот экономическая жизнь на месте не стоит. Об этом и не только. Сергей Сининский.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, составит к 1 января примерно 3 триллиона 840 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 157 миллиардов долларов. Таким образом, с начала 2007 года объем фонда увеличится более чем на 60%. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью прошлого года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – Skoda Octavia и Volkswagen Passat. В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей Volkswagen – седана Jetta и кроссовера Tiguan, а также хэтчбека Skoda Fabia и новой компактной модели на базе Volkswagen Polo, специально разработанной для российского рынка. Кроме того, еще одной моделью немецкой компании, выпускаемой в России, может стать внедорожник Volkswagen Touareg. Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Средняя цена российской экспортной нефти «Urals» в январе-октябре 2007 года составила 65,6 доллара за баррель. Это на 6% больше, чем за 10 месяцев прошлого года, сообщает Министерство экономического развития и торговли. Такой же оказалась средняя цена российской нефти в октябре, в течение которого она повысилась почти на 8%. Австрийская строительная компания «Штрабаг», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», создает совместное предприятие с немецкими концернами «Siemens» и «Deutsche Telekom» для строительства в России платных автомобильных дорог, сообщили представители «Штрабаг», не уточнив других деталей проекта. По их словам, уже в ближайшие дни о создании консорциума будут извещены соответствующие российские ведомства.
К рассказанному Сергеем Синенским добавлю, что курс валют таков сегодня. Американский доллар стоит 24 рубля 36 копеек, евро 36 рублей 2 копейки. Ну а в заключение этого часа вновь о песнях поговорим. Одна из статуэток, врученных в этом году на церемонии награждения исполнителей MTV European Music Awards, отправилась в Литву. Ее впервые получила литовская певица Юрга, которую объявили лучшей музыкальной исполнительницей стран Балтии. Недавно с Юргой пообщалась корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
27-летняя Юрга рада новому титулу. При этом ее слова «такая награда всей Литве» на родине не восприняли как дежурную банальность. Знающую певицу, человека, по большому счету, далекого от честолюбивых планов, подтвердят, она поет не ради призов. Европейские слушатели, несомненно, обратили внимание в первую очередь на лиричность ее композиций, напоминающих завораживающее покачивание лодки на воде. А еще на мягкие манеры и негромкий голос, который любуется точно не собой, а музыкой. Музыка эта многослойна, звуки набегают, теснясь волнами. Так Юрга и выросла у моря, в Паланге, где дюны, чайки и покой. Стихи Юрги полны слов «душа», «вздох», «море», «в небе», «не бойся», «улыбнись», «тепло».
Пишу песни, когда я чувствую себя не очень уютно в этом мире. Это нельзя писать для коммерции, когда ты получаешь за то, что ты делаешь, призы, что это очень приятно. Это значит, что мир тебя принимает, какой ты есть. Никогда не буду прагматиком. Я делаю то, что люблю.
Юрга, а как вы сами отвечаете на вопрос, за что получили награду?
За смелость. За смелость быть собой. Have no eyes, I cannot see what's wrong with you and me. I turn the lights on with non-existing, with non-existing switch. Wake up, it's time, time for last and final.
Литовского музыковеда Дариуса Ушкурайтиса признание Юрги на европейском уровне не удивило.
Ее музыка очень оригинальна, не старается копировать, все делает от сердца. Для меня было неожиданностью успех ее первого альбома. Видно, людям это нужно. Уже надоело банальный попс, она тоже поп-музыка, но поп-музыка высшего качества. Если была такая в мире поп-музыка, я был бы счастлив.
Песни, неизвестные прежде Юрги, в Литве стали очень популярными сразу после появления первого абсолютно некоммерческого альбома. История Золушки только внешним. Тихая, нерешительная, в детстве позволявшая себе мечтать не больше, чем о профессии ветеринара. Какая принцесса, что вы? Юрга, видимо, просто копила энергию, как собирает выброшенные на берег кусочки янтаря. А вокруг была не только природная гармония, но и гармония музыки Баха. Дело в том, что вся семья Юрги связана с органной музыкой. Отец – органист, сестра тоже, мама – дирижер, а брат ремонтирует органы. При этом ее собственный путь в музыке труден. Это работа, очень много работы, признается она. Порой на этом пути Юрга была одинока, и нужно было время, чтобы янтарь засветился.
Я благодарна небу, что могу сама писать и слова, и музыку. Это самый прямой путь выразить себя. Всегда вот об этом мечтала, чтобы ты был понят.
Тому, что Юрга из российских исполнителей больше всего любит группу «Аквариум», я не очень удивилась. Но вот какую книжку молодая литовка взяла с собой нынче в гастрольную поездку по Америке, поразила, оказывается, рассказы Чехова.
Знаете, я жила в Паланге. Приходит лето, оставляешь свою кровать для туристов и поднимаешься вверх на третий, четвертый этаж. Там уже можешь сочинять, читать. Фантастические были книжки на русском языке. Я так любила эти истории, что выучила читать по-русски. Уважаю этот язык, очень музыкальный.
Певица Юрга из Литвы, в этом году признанная лучшей в странах Балтии исполнительницей современной музыки.
Ну вот эта история завершает первый час нашего утреннего эфира, но впереди час следующий. Оставайтесь с нами, как всегда, много различных тем, в том числе и тема, которую мы обсуждаем сегодня, это предвыборная агитация. Как вы относитесь к ней? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. Получаю я ваши ответы на пейджер. Ближе к концу программы буду их читать. Так что продолжайте слать свои сообщения. Ну, продолжим мы программу через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении.
Я с Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем
мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».